Татьяна Николаевна, приветствую вас.
Добрый день.
Татьяна Николаевна, ну, мы не перестаем выражать соболезнования близким и родным людей, которые погибли или так или иначе пострадали в теракте в Крокус-Сити-Холле. Но, на ваш взгляд, какие главные проблемы высветило это событие, трагическое, безусловно, событие, в первую очередь?
Ну, расследование как бы еще идет и будет идти. Еще, я так думаю, очень и очень долго, потому что только опросить всех, кто там был, 6500 проданных билетов, да персонал, да те, кто там мимо проходил, проезжал, и много чего еще. Это огромнейший кусок работы, это надо невероятное количество следователей. В общем, даже формально, если опросить. Я просто знаю, что это такое, будучи уголовным адвокатом. В общем, все еще впереди. Но уже понятно, что были закрыты аварийные выходы. Подозрительно быстро все это вспыхнуло. Вот какие-то вопросы к горючести, вернее, не горючести материалов, из которых строят вот современные эти все здания. Вот. Большой вопрос, как умудрились проехать около 500 километров эти отморозки, которых поймали за 100 километров до границы с Саларейхом. В общем, очень-очень много чего интересного. Кто их впустил? Что они там делали? Я, например, уверена, что те, кто их впустил в Россию, это явно кто-то свой. Потому что они не могли рисковать, те, кто организовывал этот теракт, чтобы их развернули там случайные пограничники там, или случайные миграционщики или что-то там еще. Значит, те, кто их пропускал, они явно в теме и в деле. И много еще такого вот. Чего проясниться? Оружия не было у, естественно, охранников. Они мгновенно просто легли. Все мы видели это ужасное видео, которое опубликовал ИГИЛ с перерезанным горлом. И после этого даже те, кто говорил, а надо ли было резать уши, как-то вот внезапно замолчали. То есть что-то надо делать с безопасностью. Я читала где-то, может, это слухи, может, нет, но собирались тоже делать теракт именно в этом Крокусе 9 марта, но тогда там было много росгвардейцев. Там было какое-то мероприятие, где было много росгвардейцев. И вот не решились. Потому что ну, любой рандомный человек, который вот хоть что-то может в этой жизни, мог пустить под откос все планы. Я думаю, вы тоже слышали этого отважного мужчину, который отобрал автомат во время перезарядки. Другой мужчина, там он говорит, такой крепкий, мощный, настучал в голову одному из террористов, и благодаря этому спаслось очень много людей. То есть всегда что-то может пойти не по плану. Но уже понятно, что с охраной надо что-то делать, надо как-то качественнее охранять, особенно такие масштабные мероприятия с таким огромным количеством людей. Кто-то должен быть, какая-то Росгвардия, милиция, там спецслужба, что-то должно быть более масштабное, чем обычные охранники с дубинками и электрошокерами. Что-то надо делать, в конце концов, с аварийными выходами. Кто-то должен дежурить, смотреть. В общем, много вопросов к обеспечению безопасности. И, скорее всего, террористы знали, что с этим есть проблемы. Ну, в общем, что они расскажут еще, когда их всерьез допросят в спокойной обстановке с помощью переводчиков, выяснят, где, чего, как. В общем, я думаю, что мы только в самом начале пути этого длинного.
С точки зрения расследования, естественно, да. Но то, о чем, в принципе, уже можно делать такие достаточно объективные, наверное, уже выводы. Ну, во-первых, многие говорят о том, что то, как действовали эти люди там непосредственно в Крокусе, говорит как раз-таки о том, что они не профессионалы. То есть, ну, по-другому бы действовали профессионально подготовленные, обученные люди. Но то, как это было все подготовлено, это действительно под так вот спонтанно стихийные, как многие говорят, что их там используют, ну, чуть, использовали в темную, чуть ли не как таких дронов-камикадзе-человеков, да, посредством телеграмма, ну, вот это вот точно вряд ли. То есть это хорошо спланированная заранее операция. Да, эти нелюди, раз уж мы так определились, и так оно и есть, вполне себе вероятно, и знать не знали, кто и что, и чью на самом деле волю они выполняют. Причастны они к этим исламистам, не причастны. Это все следствие расставит на свои места. Но то, что это было спланировано и хорошо организовано, это факт. Но по-другому действительно вряд ли это бы случилось в принципе. И что с этим дальше делать, вот большой вопрос.
То, что это организовал Запад, нет вообще никаких сомнений. ЦРУ ли это, МИ-6, или они вместе? Ну, уже даже все сейчас форсят видео Трампа, который еще в незапамятные времена сказал, что ИГИЛ создал Обама, а помогала ему в этом Хиллари Клинтон. Ну, это чистая правда. Тут, собственно, с Трампом не поспоришь. Понятно, что они там переродились уже множество раз с тех времен, там поменяли хозяев, поменяли персонал, скажем так, поменяли цели, задачи. Это понятно, но суть остается неизменной. Просто так зайти на территорию России, ну, вряд ли бы получилось с нуля. Потому что такие операции требуют огромного обеспечения. Кто-то должен кормить, поить, рассказывать логистику, куда ехать, где чего делать. И вот сейчас вот это вот будет раскручиваться, и я думаю, что причастных давно уже кто-то ликвидировал. Ну или в процессе. Потому что, ну, может всплыть все, что угодно на самом деле. Но то, что здесь не обошлось без западных спецслужб, ну, для меня это абсолютно очевидно. В общем, вопросов очень много. Но то, что лицемерный Запад сегодня приспустил флаги в день траура на своих посольствах просто массово, естественно, никого в заблуждение не вводит и только бесит людей в России. Ну, потому что это просто запредельное лицемерие. Тем более, что они предупреждали своих граждан избегать скопления людей, а сегодня они уже предупреждают, что покиньте Россию от греха подальше. Значит, что-то еще планируют, что-то еще грядет. Это еще не конец, это только начало. И стопудово это, конечно, только начало. Я в них не сомневаюсь.
Знать бы что, ведь смотрите, сначала атаки на Белгородчину. Вот этими, ну, как он там, корпус добровольческий, что ли?
Да,
ну,
да, да.
Ну, в общем, новые власовцы.
Это все пиар, потому
подходит,
что
да?
Все говорят, что там да. Вот этих вырусей не людей. Это чисто несколько человек, которые для пиара. А на самом деле там все укомплектовано, естественно, гуровцами, недоорлами Буданова. Это и так понятно. Но они показывают картинку, что вот мы и есть настоящие русские, вот мы тут против действующей российской власти, мы типа идем освобождать свою родину. Да что вы говорите? Понятно, кто всем этим занимается и кто это курирует. Но картинку показывают, и наверняка на Западе есть наивные, которые говорят, нет, вот смотрите, это же гражданская война, это вот настоящие русские идут сражаться с проклятым Путиным. Картинка есть, а больше им ничего и не надо. Но закошмарили приграничье уже, конечно, просто ужасно. Уже пишут все эти Блумберги и экономиксы, что вот Белгородчина – это 14% производства продовольствия в России. Вот как мы здорово там экономически подорвали российскую мощь, это эффективнее санкции, посмотрите, как у нас все получается, радуются, гордятся. Люди, конечно, там не привыкли, но они, к сожалению, скоро привыкнут. К этому ужасу тоже привыкаешь. Любой донецкий об этом расскажет. И когда их удастся отодвинуть, как сказал Путин, создать санитарную зону, тоже непонятно. Вы посмотрите, что они творят. Вместо того, чтобы кидать силы и резервы, чтобы сдерживать фронт под Донецком, сдерживать фронт под Часовьяром, сдерживать фронт под Купянском, они нападают на Белгородчину, на Курщину. Что-то они хотят другого, а вовсе не сдержать фронт. Сегодня прошло видео везде Марии Берлинской, которая вот беспилотниками занимается, которая сказала, да нет, у нас уже нет резервов. Выйти на границы не то, что 91-го года, а даже на границы 22-го. Мы упустили это окно возможности, поздно пить боржом. Что-то там происходит. Как-то они поменяли коней на переправе и поменяли просто направление удара и поменяли методы. Потому что такой теракт – это нечто запредельное. А сколько еще таких терактов они готовят, можно только представить.
Ну, будем надеяться на то, что государственная система Российской Федерации действительно сейчас сделает очень быстро здесь важно, сделает правильные выводы и сможет предотвратить, ну, если не все, то хотя бы, ну, многое из того, что, я уверен, действительно готовится. Честно говоря, очень интересно, на что, собственно, рассчитывали, потому как, я не знаю, сложно было бы представить, что вот даже таким действительно ужасным терактом можно было как-то запугать Россию и российское общество. Тем более, когда сейчас люди, давайте говорить откровенно, достаточно серьезным таком патриотическом эмоциональном подъеме, в основной своей массе, конечно. И тут даже закрадывается такая мысль, что даже вот та консолидация, которая сейчас, безусловно, произошла и происходит, и мы ее наблюдаем, она тоже была просчитана заранее. И вопрос, а кому и зачем консолидировать российское общество извне?
Слишком глубоко конспирологию, понимаете? Часто как бывает, кто-то, кто планирует теракты, они себе думают одно, а получается другое. Не всегда получается просчитать долгосрочные последствия действий. Вот вам пример с санкциями. Вот я не знаю, что было в головах у тех неадекватов, которые ввели санкции против, скажем так, жратвы и шматья. На что они рассчитывали? Ну, плюнули люди, господи. Ну, теперь не Макдональдс, а вкусная точка. Ну, вот в Донецке давно Дон Мак. Как у вас там называется в Белоруссии Макдональдсы? Тоже как-то по-другому, но на вкус все одно и то же. Ну, шмоток нет, каких-то там брендов. Ну, пришли другие бренды. Запретили вы какие-то там машины. Ну и ладно, китайцы обрадовались, там все остальные. Запретили вы какие-то там смартфоны. Очень хорошо, на рынке масса других. Пусть они немножко не такие, пусть они, может, даже чуть хуже. Ну и ладно. Никто не ходит с кнопочными телефонами. Все купили другие смартфоны какие-то. Нет каких-то там BMW, нет там Мерседесов, хорошо ездят на китайцах и особо с горя никто не умер, пешком не ходят. То есть вот эти вот стрёмные санкции, непонятные, они, наверное, на что-то другое рассчитывали те, кто их вводил, а получилось совсем по-другому. Не исключено, что те, кто планирует все эти теракты, у них свои тараканы в голове, а жизнь оказывается совсем другой. И эффект получится таким же противоположным, как с санкциями. Они же не боги, они обыкновенные террористы, у них просто одно понимание жизни, а все оказывается по-другому, причем кардинально противоположно. Поэтому вот определяться, что у них в голове, с нашей точки зрения, ну как бы для меня изначально было непонятно, зачем вы Макдональдс-то запретили, какие-то там шмотки, чтобы что, чего вы этим хотели добиться. А теперь они сами говорят, ой, а чего это мы? Себе же убытки нанесли, а россиянам плевать, они только смеются. Зачем вы запретили Макдональдс? Ну вот тут может быть то же самое. Поэтому посмотрим дальше, что кто будет говорить. Что они будут комментировать, как они, возможно, постараются изменить тенденции после этого теракта. Пока, я же говорю, очень рано делать какие-то даже предварительные выводы. Просто слишком рано. Прошло мало времени, и мы очень мало знаем. Действительно, очень мало. Только делают модели, как все было. Мы видели, собственно говоря, только вот задержание и тот детский лепет, который они плели. А что они расскажут на самом деле после действительно серьезных допросов? Они должны рассказать все.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что а много ли на самом деле знают эти ребята вот тут? Они могут просто не знать. И это тоже надо
понимать.
Они
могут знать мало, но достаточно, чтобы рыть дальше. Микроскопическая зацепка, и можно рыть дальше. Они появились не из безвоздушного пространства, не из лабораторной колбы они вылупились в крокусе. А если есть хоть какие-то зацепки, в наше время технологий можно рыть дальше.
По отношению к Украине и действующей власти на Украине, Вот не помню, у кого ты прочитал мысль, но она мне понравилась, и в чем-то я с ней согласен, что если до момента теракта в Крокусе, ну, многие думали, что, ну, наверное, эту войну можно остановить где-то в Киеве, то сейчас уже, наверное, все понимают, что ее можно закончить только где-то во Львове.
Даже самым невменяемым уже стало понятно, что действительно это война с коллективным Западом. И коллективный Запад не остановится, пока не будет полностью разгромлен и лишен способности сопротивляться. Пока англичанка не перестанет гадить. Не мы пришли к ним с войной. Они пришли к нам с войной. Чего их жалеть? Они никого не жалеют. Они готовы весь мир в труху отправить. За свои хотелки геополитические, за свои заработки своего ВПК.
Поспред России в ООН, не Бензия, в общем-то, вслух заявил, что после истечения срока полномочий Зеленского, это, если я не ошибаюсь, 21 мая случится.
20 на 21 в ночь.
Выборы в Украине уже, сам же Зеленский сказал, что проводить не будут, и потому как не надо. Россия перестанет считать его легитимным президентом, ну и, соответственно, тут очень много последствий сразу может возникнуть.
Собственно говоря, я говорила, что и Порошенко не надо считать легитимным президентом, и Зеленского не надо изначально, вот прямо изначально признавать. Но, как говорится, фарш невозможно провернуть назад. Очень хорошо, я рада. Не знаю, правда, чем это поможет, потому что по Конституции, как бы, какой бы она ни была, если это признавать, в принципе, у нас есть Руслан Стефанчук. Вот он будет исполняющим обязанности, и на что это, собственно говоря, повлияет? Говорить с ними вообще не о чем. Не с кем там говорить. Они нелегитимны изначально, в принципе, с 13-14 годов. И почему бы не отыграть назад, собственно? А то получается странно, вот как бы отменять решение передачи Крыма 50-х годов, это пожалуйста. А как бы сказать, нет, ребята, мы передумали, вы нелегитимны с момента госпереворота на Майдане, почему нет?
Ну а вот это заявление Пескова, ну или слова Пескова, тут как по-разному можно относиться, но во всяком случае официально из российских чиновников такого ранга такие слова до этого никто не говорил, когда он назвал, что у нас не СВО, у нас война.
Но он, правда, оговорился, что формально все-таки СВО, но вообще это война. Но это уже что-то, это уже хорошо, что наконец-то публично произносят, что да, это война, это никакое не СВО по сути своей. Это тотальная война с коллективным Западом, который просто хочет уничтожить Россию всеми возможными способами. Но это очевидно всем уже давно. Ну, наверное, еще просто время не пришло сказать об этом совсем уже прямым текстом. Но на правильном пути Песков. Будем надеяться, что это солидарное мнение, как минимум, большинства российского истеблишмента.
Если это действительно будет слова, которые станут руководством к действию, то очень много изменений, в первую очередь, внутри России мы будем наблюдать в ближайшее время.
Да, ждем.
И этот теракт, еще один гвоздь в крышку, что называется, который просто толкает к этим изменениям.
Это гвоздь в крышку позиции всем этим нетвойняшкам, сторонникам договорнячков, адептов секты, вот мы малой кровью выпутаемся из этой ситуации. Нет, вы не выпутаетесь. С вами никто не собирается ни о чем договариваться. А если вам рассказывают о каких-то гипотетических договорняках, то это исключительно для того, чтобы потянуть время, перегруппироваться, как-то там перегруппировать силы, средства, резервы, что-то придумать, вымутить. И пойти на вас уже действительно по полной программе. войсками, там, новой техникой. Кто там знает, что они там во глубине своих прозападных сибирских руд, как говорится, выдумывают. Не только, может, Таурусы, может, еще чего-то.
Россия – многонациональная, многорелигиозная страна. Возможно, один из, скажем так, мотивов для организаторов этого теракта – это как раз разжигание той самой межконфессиональной и межнациональной розни. И тема больная, на самом деле. Ведь мы
очень
же,
больная.
Мы уже сколько времени наблюдаем, как люди очень там высказывают, не просто высказывают, а кричат о своем недовольстве.
Люди крайне недовольны работой правоохранительных органов российских с диаспорами. Люди крайне недовольны этническими анклавами, которые сплошь и рядом уже появились в России. Там, ну, пресловутые котельники, где уже не увидишь ни одного славянина. Люди просто оттуда разбегаются. Люди постоянно постят список учеников классов в отдельных районах, где нет вообще ни одного славянина. И это, естественно, проблема. Возможно, с этим наконец-то начнут что-то делать. Нет плохих национальностей, есть плохие люди. Но этнические анклавы всегда приводят к чему-то нехорошему. Потому что там возникают свои законы, которые противоречат законам страны, в которых возникают эти анклавы. Это проблема не только России. Мы видим огромное количество видео из той же Англии, где во всякие пакистанские, индийские кварталы даже полиция не заходит и в прочее. То же самое мы видим в Штатах, то же самое мы видим в Европе. Север Франции и наезжает на юг Франции, то есть условно Нант против Марселя, чтобы у себя развели, там белого лица уже нет. А как раз север до сих пор пока держится. И во всех фактически странах вот такое вот. То есть уже доказано экспериментальным путем, что этнические анклавы – это зло. Вот в Сингапуре, пожалуйста, ты там не можешь квартиру купить в доме, если нарушаются квоты. Вот сингапурцы решили, что у них должна быть процентовка. Вот сколько процентов китайцев, малайцев, индусов – в стране в целом. Вот такая процентовка должна быть везде, в каждом юните, в каждом доме. Если вы условный малаец, вы не можете купить квартиру в доме, где переизбыток малайцев. Ищите в другом доме, где малайцев меньше. И вот чтобы люди не замыкались в своих этнических анклавах, чтобы они коммуницировали, жили вместе. Вот Сингапура дает пример всему миру. Но этим надо заниматься. Поэтому лучше тратить деньги превентивно на то, чтобы таких анклавов не возникало. Тратить ресурсы на работу с диаспорами, а не бросать их на произвол судьбы. На то, чтобы вот эти имамы несли вот этот вот весь радикальный исламистский бред. Всех этих имамов нужно контролировать. И обратите внимание, в мусульманских странах наиболее интенсивно борются с исламским радикализмом. Кто бы там что ни говорил, потому что они знают цену. Они знают цену. Вот я жила 7 месяцев в Дахабе. Никто так интенсивно не борется с ИГИЛ, как индийские, как египетские военные в Синайских горах. И, наверное же, они что-то знают. Это же не просто так. Да на Польшу посмотрите, на моноэтничную Польшу, в которую заехали бешенцы. Заехали бешенцы и началось. Запустив вот такое количество саларейховских бешенцев, она уже не настолько моноэтнична. И посмотрите, что там начало твориться. Какая взаимная ненависть. Поэтому, ну вот, все по классике. А коллективный Запад устроит любой абсолютно кипиш. Любой. В любом виде.
Просто, понимаете, опять же, у России исторически очень богатый опыт, как вот эти вот национальные вопросы разруливать. Никогда бы не стала она такой огромной, если бы только огнем и мечом решали вопросы взаимодействия с национальностями, которые живут там, на этой всей огромной территории. Да. Невозможно это. Ну, или это было бы просто выжженная пустыня. Это как раз-таки методы англосаксов.
Да.
Да, и вот и тут вот даже примеры из Крокуса, они же подтверждают. Вот паренек этот 15-летний по имени Ислам. Он киргиз, по-моему. Ну, не суть, но он оттуда, из Азии, да? Фактически герой. А сейчас, опять же, слово такое, форсят, да? Форсят историю таджика по национальности, российского офицера, который, когда вот этот вертолет перелетел...
Да, с Кузьминовым, да, который был убит. Ну, конечно, но это, ну, то есть форсят, чтобы очевидное показать. Форсят, чтобы показать очевидное. Не бывает плохих народов, есть только плохие люди. Просто не надо повышать концентрацию плохих людей, создавая условия для того, чтобы они вот так концентрировались.
Я к чему это все говорю, что если был расчет на это, то тут, ну, опять просчитались как с санкциями, понимаете?
Потому что я уверен, что
российские власти найдут решение этой проблемы. Тем более исторический опыт им подскажет многие варианты и пути решения этих вопросов. Что делать с анклавами, что делать со спортивными клубами, которые зачастую закрыты.
Да. Этнические ММА-клубы – это рассадник зла, естественно. Они должны быть, безусловно, запрещены. Они должны быть под контролем спецслужб. Ради бога, тренируйтесь без проблем. Но это не должны быть этнические клубы. Там не должно быть никаких публичных молитв. И там должны заниматься люди всех национальностей. Это не должно быть замкнутое. Нельзя запрещать мужикам заниматься мордобоями. На то они и мужики, чтобы мордобоями заниматься. Это не должно быть смесью религиозных всяких фанатских тусовок, в которых еще и занимаются мордобоями. Если это спортклуб, если это обычные тренировки, туда могут прийти тренироваться все. Вот и все. И не должно быть вот именно замкнутого вот этого вот всего, где кипит вот этот вот котел радикализма.
Да, ну, будем надеяться, что действительно те, кто задумывал это страшное злодеяние, какие-то слова подбирать, но столько людей погибло в один день и таким каким-то диким образом, это просто... Будем верить в то, что они все-таки просчитались в основных своих задумках. Ну, а пока как есть. И 22 марта стало... Только пополнило, скажем так, список трагических событий, которые произошли вот в эти дни. Мы помним 43-й год, 22 марта, день сожжения Хатыни в Беларуси.
Коллективный Запад традиционно пробивает все большее и большее днища. На то он и коллективный Запад.
В Сербии 24-го, вот сегодня вспоминают день начала бомбардировок Сербии. И тогда, и сейчас опять же форсят, да, обложку «Нью-Йорк Таймс», которая на передовице объясняла, что началась операция по принуждению к повиновению. Сербов, да?
Ну, как и, говорится, долго, не помогли
и объясняла, почему это хорошо. Ну, вот кому они объясняли? Это себе или тем, кто погиб во время этих бомбардировок? Все вот это вот в эту копилку, к сожалению. Пока так. Но будем верить в лучшее. Спасибо, Татьяна Николаевна, еще раз всем, кто пострадал и потерял своих близких в этом теракте, наши соболезнования.